«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Московский городской суд установил инициатора засекречивания постановления Главной военной прокуратуры о прекращении расследования Катынского дела. Во вторник он приступил к рассмотрению иска мемориала, сотрудники которого считают незаконным засекречивание постановления. Однако, поскольку процесс проходит в закрытом режиме, каждый из его участников дал подписку о неразглашении, в связи с чем инициатор засекречивания постановления остается неизвестным общественности. В конце апреля этого года Росархив, по указанию президента Медведева, впервые разместил на своем сайте электронные образцы подлинников документов по этому делу. 8 мая Россия передала Польше 67 томов уголовного дела номер 159 по Катыни. 21 апреля Верховный суд удовлетворил жалобу мемориала на отказ Мосгорсуда признать незаконным засекречивание постановления о прекращении Катынского дела. Сегодня же Тверской суд Москвы отклонил иски Евгения Джугашвили, внука советского вождя Иосифа Сталина, с требованием признать сфальсифицированными рассекреченные документы о расстреле польских офицеров в Катыни по указанию его деда и взыскать за это с Росархива 10 миллионов рублей компенсации. О том, пришло ли время рассекретить все документы по Катынскому делу, об этом сегодня в день двух судебных процессов по спорной проблеме мы говорим с руководителем польской программы «Общественный мемориал» Александром Гурьяновым, журналистом Вацлавом Радзивиновичем, шеф-редактором бюро газеты «Выборчи» в Москве и адвокатом Анны Ставицкой. Они все трое находятся в нашей студии. Первый вопрос Александру Гурьянову. В чем была суть вашего сегодняшнего иска?
Ну, иск не сегодняшний, иск давний. Собственно, это не иск, а заявление, которое было подано в Мосгорсуд еще в декабре прошлого года. Мосгорсуд тогда отказал в его рассмотрении, и вот маленькая поправка, 21 апреля этого года Верховный суд признал вот этот отказ незаконным и обязал Мосгорсуд рассмотреть наше заявление о необоснованности засекречивания постановления о прекращении расследования Катынского дела, засекречивание, которое, по сведениям, которые у нас были вот все это время, приняла Межведомственная комиссия по защите государственной тайны. Заседание по нашему заявлению уже сегодня, это седьмое, это не первое заседание, седьмое, самое первое было еще в мае. И, собственно, заседания были малосодержательные, потому что представители межведомственной комиссии либо поначалу являлись, но с собой не приносили никаких документов, и им нечего было сказать, а потом даже являться перестали. А вот последние два заседания прошли под знаком, я бы сказал, замешательства. Главным образом со стороны замешательства Мосгорсуда, который получил из Межведомственной комиссии по защите государственной тайны совершенно неожиданно письмо с утверждением, что Межведомственная комиссия вовсе не принимала решение о засекречивании материалов Катынского дела и, в частности, о засекречивании того самого постановления, рассекретить которое вот добивается мемориал. И поскольку мемориал представил в суд не один документ, а целый ряд документов, из которых совершенно однозначно следует, что, что засекречивание было совершено межведомственной комиссией, то вот отсюда и замешательство. Значит, это документ, это ответы Главной военной прокуратуры на запросы мемориала о рассекречивании, где Главная военная прокуратура в 2005, 2006, 2008 году отвечала, что не может она рассекречивать. Это вне ее компетенции, поскольку не она принимала решение о том, что эти материалы представляют собой государственную тайну. Так. Ну вот тут Главная военная прокуратура на самом деле, так сказать, избегала тщательно из употребления самого слова «рассекречивание», а вместо этого использовала вот такой эвфемизм. Решение о наличии в материалах этого уголовного дела, которое она же вела, о наличии в них сведений, составляющих государственную тайну, и что это решение приняла Межведомственная комиссия. Но существуют и другие документы, судебные постановления по делу, которое вот вела Анна Ставицкая, двух судов, Московского окружного военного суда, военные коллегии Верховного суда, в которых уже без всяких экивоков, без всяких эвфемизмов прямо содержится утверждение, что решение о засекречивании материалов дела и, в частности, постановление о прекращении расследования 22 декабря 2004 года приняла межведомственная комиссия. Более того, такое утверждение именно напрямую содержится в официальном ответе представителя России при Европейском суде по правам человека. И вот вдруг и все эти копии документов нам удалось представить суду еще в июле и начале августа. Они были включены в состав материалов дела, и тут вдруг поступает письмо из МВК, что вовсе МВК, межведомственная комиссия, не принимала такое решение.
Угу.
Вот суд, значит, в замешательстве направил запросы и в Главную военную прокуратуру, и в МВК, чтобы выяснить, а кто же все же на самом деле засекретил материалы вот этого Катынского расследования. И суд привлек Главную военную прокуратуру в качестве третьего лица. Вот на сегодняшнее заседание представители ГВП, приглашенные судом как, значит, третье лицо, они явились. И на сегодняшнем заседании мы, представители заявителя мемориала, были ознакомлены с ответами, которые поступили и из МВК, и из ГВП, из Главной военной прокуратуры, на запросы суда. Из этих ответов, так сказать, все стало ясно, кто засекретил. С нашей точки зрения, эти ответы, и одно письмо, и другое, не содержат никакой государственной тайны, во всяком случае, если руководствоваться действующим российским законом о гостайне. То есть, они, тексты, абсолютно не секретные, но грифы на них поставлены.
Да, будем это соблюдать. Вопрос адвокату Анне Ставицкой. Какие права и интересы пострадавших по Катынскому делу до сих пор не удовлетворены?
Вообще никакие, я бы так сказала, потому что вот в частности я занималась делом по представлению интереса 10 родственников польских офицеров, погибших в Катыни. И мы, в свою очередь, подавали сначала заявление о том, чтобы их реабилитировали в Главную военную прокуратуру. Главная военная прокуратура посчитала, что никаких оснований для того, чтобы даже, в принципе, приступить к рассмотрению этого заявления, нет. И нам пришлось этот отказ обжаловать в суд. И вот мне очень понравилось, в кавычках, решение судьи, который принял постановление по нашей жалобе. Судья написал, что с подобным заявлением может в суд обратиться только тот человек, права которого нарушены. А далее он перечислил фамилии погибших польских офицеров, из чего, видимо, можно было сделать вывод о том, что судья посчитал, что в суд за защитой своих прав могут обращаться исключительно сами погибшие польские офицеры, но никоим образом не их родственники и не адвокаты, которые представляют интересы их родственников. То есть суды у нас, они практически даже, мне кажется, иногда не задумываются о содержании того, что они пишут. Кстати, это постановление было отменено, и даже судьи Московского городского суда в кассационной инстанции, они как-то очень стыдливо опускали глаза и отменили это решение, но нам все равно по существу отказали. И также мы жаловались на прекращение этого уголовного дела, так называемого, как его вот везде называют, Катынское уголовное дело номер 159. Мы полагали о том, что незаконно было вынесено постановление о прекращении этого уголовного дела, так как не были привлечены в качестве потерпевших родственники погибших польских офицеров. Суд же нам сказал очень такую интересную вещь, так же, как и прокуроры, которые отстаивали в суде свою позицию. Говорили так, что да, действительно, обнаружили огромное количество захоронений там, в Катыни, в Медном и так далее. Вот обнаружено, да, действительно, было очень много трупов, но так как не была проведена эксгумация и не было установлено, кого, собственно, чьи останки в этих чудовищных захоронениях были, то поэтому и нет оснований считать, что тех людей, которые представляли мы, расстреляли, и, соответственно, нет оснований полагать, что они являются потерпевшими. А мы им говорим, что в том случае, если бы вы привлекли родственников вот всех погибших польских офицеров к этому делу, то, соответственно, можно было провести различные исследования, ДНК и так далее. Ну, то есть достаточно много возможностей для того, чтобы провести исследование. А нам говорят, нет, мы их не можем привлечь, потому что не проведена эксгумация. Поэтому это такой замкнутый круг. С одной стороны, у вас есть право на обращение, с другой стороны, есть гора трупов, но разбираться мы не хотим, потому что это нашему государству не особенно интересно.
Вопрос Вацлава Радзивиновича, шеф-редактору бюро газеты «Выборчий» в Москве. Удовлетворена ли польская сторона тем объемом документов, которые передала весной ей Россия?
Как можно говорить, удовлетворена? Знаете, что касается самих документов, то, что радует. Радует одно. То, что этот документ, а прежде всего решение Политбюро с 5 марта 1940 года, там, где, ну, это приговор Сталина и его сотоварищей, что это появилось на сайте Росархива, это просто подтверждение того, что государство подтверждает, что это настоящий документ, что это не, что это подлинный документ, и это хорошо, что государство российское сказало, да, это правда, это работа Сталина. Что касается самых документов, это тома, которые в мае передали польской стороне, это на самом деле это та часть документов, которые не секретные были до сих пор, они уже хорошо известные Польше, но это жест просто. И, к сожалению, не поступил следующий шаг, и мы не получили этих документов, которые все-таки засекречены. А знаете, а что касается в общем, как мы на это смотрим, знаете, это какой-то средневековый данс макабр получается, знаете, и смешно, и страшно, как говорил Гоголь. Потому что, смотрите, 14 лет велось следствие главной военной прокуратуры советской, потом российской, они рыли дурацкие могилы в Катыни, в Каркове, людей убитых в Твери, они в Медное. Это все огромная работа. Собрали кучу документов и все закрыли, и практически все, что важно, засекретили. Да? Потом мы идем в суды, так как Анна сказала, да, и прокуроры, военные прокуроры говорят, но нет свидетельств, что это были политические репрессии. Но давайте обратимся к этим документам, которые есть, которые накопили во время следствия. Нет, это тайна. Сегодня они пытаются узнать, кто засекретил это законно, незаконно? Нет, это тайна, кто засекретил законно, незаконно, нет. Это какая-то параноидальная юридическая матрешка. Открываешь одну, а там вторая. Вторую, а там третья. Но извините, пожалуйста, это насмешка, это издевательство.
Вот я просто хотела прочитать определение судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации. Это конституционное определение 29 января 2009 года. Вот непонятно, что за игры у нас ведут судебные власти, потому что вот здесь это официальный документ, он вступивший в законную силу, не что-нибудь, а целый Верховный суд, пишет, что отдельным томам так называемого Катынского уголовного дела решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 22 декабря 2004 года, в том числе и постановлению о прекращении уголовного дела, присвоен гриф «совершенно секретно» в связи с нахождением в них документов со сведениями, составляющих государственную тайну, в связи с чем ознакомление с ними представителей иностранного государства не представляется возможным. Вот что пишет Верховный суд.
Да,
а сегодня мы почему-то
это было
должны...
Это в прессе уже, да?
Но это вот открытый документ уже давно было вынесено.
В интернете это было, да. Это вот
это очень по нашему делу.
Значит,
было вынесено.
Того, в прошлом году в ответ на наш запрос нам прокуратура все время говорила, чего вы, зачем, почему вы обращаетесь к нам? Засекретила МВК, обращайтесь в МВК, нам говорили. Мы обратились в МВК с просьбой отменить необоснованное, незаконное решение о засекречивании этого постановления в прошлом году, в 2009 году. Тогда МВК нам ответило, что оснований для отмены этого решения нету, отказало. При этом МВК не отпиралась от того, что она приняла это решение. То есть в ответ на наш запрос. Так, и тут вдруг, спустя почти год, вдруг МВК говорит, а мы не принимали это решение. Сегодняшние письма, ну, сегодняшние, они там начало сентября, письма, с которыми нас сегодня ознакомили, как я говорю, вот абсолютно не содержащие никаких сведений, которые можно было бы, значит, отнести к государственной тайне. На них поставили грифы. Значит, на основании того, что эти письма секретные в материалах дела нам отказали в ходатайстве о проведении открытого судебного разбирательства, которое мы сегодня подали, в пятницу вечером я ездил в суд ознакомиться, что новое поступило в дело, этих писем не было в материалах дела. Так, сегодня вдруг нам им их говорят и говорят, что вот я... А как же так в пятницу? А говорят, ну, не успели вшить. Вот. И на этом основании закрывают дело, значит, проводят закрытое заседание, закрывают разбирательство, закрывают, в смысле, проводят в закрытом режиме. С нас берут подписку. Так, ну, вот такой приемчик. То есть, вот поставить гриф на текстах несекретных, поставить гриф – это прием, это как бы кляп, чтобы закрыть рот представителям мемориала, чтобы они не могли информировать общественность о том, что государственные органы современные российские утаивают сам факт тот, что Катынское преступление было фактически актом государственного террора, предпринятым по решению высшей власти, Сталина и Политбюро.
Напомню, вот телефон.
Это, так сказать, скрывается, да, а нам спасибо, закрывают Александр. Рот и не дают что-нибудь сказать при помощи грифов, которые ставятся произвольно.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046. О том, пришло ли время рассекретить все документы по Катынскому делу. Об этом мы сегодня говорим с руководителем польской программы общества «Мемориал» Александром Гурьяновым, журналистом Вацлавом Радзивиновичем, шеф-редактором бюро газеты «Выборчий» в Москве и адвокатом Анной Ставицкой. Все трое находятся в нашей студии. Рой Медведев, писатель-историк, ветеран Великой Отечественной войны, удивлен происходящим.
Я не знаю, почему засекречено Катынское дело, потому что все главные документы начали рассекречиваться при Горбачеве, продолжены были при Ельцине, и в этом участвовал историк Волкогонов. И большая часть документов была передана президентом Ельциным, президенту Польши. Принесены извинения, то есть вся формальная часть этого тяжелого дела проделано. И все спекуляции, которые говорят о том, что Катынского дела не было, что это немцы, это уже несерьезно. Что касается Джугашвили, конечно, Сталин к этому имел отношение, потому что Политбюро, которое принимало это решение, вел Сталин. То есть это было принято решение Политбюро, и по обычаю Сталина под документами всегда ставили подписи многие члены Политбюро. В данном случае Берия и Сталин несут личную ответственность за Катынскую трагедию. И все попытки внука Сталина изменить эту историческую реальность абсолютно не имеют никакого смысла.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню о том, пришло ли время рассекретить все документы по Катынскому делу. Мы сегодня говорим с руководителем польской программы общества «Мемориал» Александром Гурьяновым, журналистом Вацлавом Радзивиновичем и адвокатом Анной Ставицкой. Все трое находятся в нашей студии. Вопрос Вацлаву Радзивиновичу. Удивляет ли вас вот после тех жестов доброй воли, которые были проявлены минувшей трагической весной, опять то, что дело вернулось на круги своя?
Прежде всего, огорчает, потому что... Я был в Катыни 7 апреля, когда там туда приезжал премьер Владимир Путин, и очень много умных слов и обещаний, и он, даже отвечая на мой вопрос, признал, что удивляется, почему Сталин это сделал, это сказал прямо, и... А и президент Дмитрий Медведев говорил, что в этом деле не может быть никакой тайны, обещал открытие архивов и все такое. А сейчас мы видим, ну, два шага назад. И я не знаю, что это такое. Это, ну, в конце концов, президент России это профессор права и хороший эксперт. С чем мы имеем дело? С правовым нигилизмом каким-то? Произволом? Зачем? Совсем непонятно. А к тому, но уже признали, что это Сталин, что это Берия, уже никто не этого, но кроме там кучки каких-то сумасшедших, никто этого не опровергает. Так зачем не сказать, да, это были жертвы политических репрессий, им всем вместе, их всех вместе надо реабилитировать, все, закрываем тему. Ничего больше не будет.
Слово Александра Гурьянова.
Ну, я думаю, что тут принципиальным для вот наших государственных органов является именно признание или отказ от признания этого преступления, что это преступление было совершено по политическим мотивам. И поэтому совершенно не случайно квалификация, которую дала главная военная прокуратура, которая квалифицировала его как общеуголовное преступление, превышение власти отдельными лицами из состава руководства НКВД. Так? Ну, как бы другими говоря, простым языком, ну, парни перестарались там и по собственной инициативе, значит, застрелили 22 тысячи человек. Так, если оно общеуголовное, то если это превышение власти, то какое это политическое преступление? Так, политические репрессии. То как можно в таком случае ставить вопрос о реабилитации их как жертв политических репрессий, расстрелянных. Так, ну, есть разные предположения, что это, так сказать, делается из боязни каких-то последующих после такого признания возможных требований компенсации, хотя лично я считаю, что это совершенно как бы нереально, что такие требования последуют, и что...
Никто этого не требует.
И что это достоверно. Можно также считать, что эти органы государственной власти, и прокуратура, и МВК, на самом деле, значит, считают себя продолжателями того преступного режима, и поэтому, так сказать, на каком-то там уровне, уж не знаю, не хотят допустить осуждения этого режима, и поэтому не хотят признать, что виновники – это Сталин и Политбюро. Ну, вот, так сказать, это предположение, а факты такие, что в чем традиция продолжается? В полном пренебрежении мнением общественности. Эти органы считают, что вот как хочу, так и буду, вот так отвечу, что засекретил МВК, потом от этого откажусь, и плевать нам, так сказать, на то, что думает об этом общественность.
А помощью судьбу Катынского дела обсуждаем с Александром Гурьяновым, Вацлавом Радзивиновичем и Анной Ставицкой. Все трое находятся в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. КПРФ отказалась от участия в выборах в Краснодарскую городскую думу. Коммунисты выразили протест против решения местного суда, который снял с выборов 4 кандидатов от КПРФ, выдвигавшихся по одномандатным округам. Оппозиционные партии левого толка, не представленные в Госдуме, объявили о планах объединения в коалицию с условным названием «Российская оппозиция». Такая договоренность была достигнута во вторник на встрече участников нового объединения. Организатор московских гей-парадов Николай Алексеев был задержан милицией во время акции во вторник вечером около мэрии Москвы. Сообщается, что за участие в акции были задержаны около 10 активистов движения секс-меньшинств. Компания «Теплотехник», подрядчик строительства трассы Москва-Петербург, подала иск к защитникам Химкинского леса с требованием выплатить более 8 миллионов рублей. Компания настаивает на возмещении убытков, которые она якобы понесла из-за акций экологов. Главный редактор газеты «Время новостей» Владимир Гуревич подтвердил, что с начала 2011 года будет возобновлен выход газеты «Московские новости» на русском языке. Криминалисты ОБСЕ примут участие в расследовании гибели белорусского журналиста Олега Бибенина, основателя и руководителя оппозиционного сайта «Хартия-97». Тверской суд Москвы отклонил иск внука Иосифа Сталина к Росархиву. Евгению Джугашвили требовал признать сфальсифицированными документы, которые подтверждают причастность Сталина к расстрелу пленных поляков в Хатыни. В Таджикистане скончались двое военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе вооруженного нападения в районе ущелья Комароп.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что судьбу Катынского дела сегодня обсуждаем с руководителем польской программы «Общество Мемориал» Александром Гурьяновым, журналистом Вацлавом Радзивиновичем, шеф-редактором бюро газеты «Выборчий» в Москве и адвокатом Анной Ставицкой. Все трое находятся в нашей студии. Виктор Алкснес, бывший депутат Государственной Думы, не доверяет российским архивам.
Я согласен с внуком Сталина, что мы никогда не сможем узнать правду о всех тех драматических, трагических событиях. И поэтому разобраться теперь, кто прав, кто виноват, вряд ли удастся. Потому что доверия российским архивам нет. Но я лично могу по делу своего деда утверждать, что дело моего деда чистилось в 50-е годы при реабилитации, поскольку в деле, с которым я знакомился в 1990 году по личному распоряжению представителя КГБ Крючкова, отсутствовали важнейшие документы, которые могли бы внести ясность, что же происходило-то в 1937 году. Но самое удивительное, что когда я вновь получил это дело в 2002 году, через 12 лет после того, уже в демократической России, я обнаружил, что из этого дела исчезли новые документы. То есть уже в демократическое время, постсоветское время, это дело чистилось. И вот меня интересует, кто же эти чистильщики? И на каком основании? Зачем они это делают? Кто дает им эти указания, чтобы чистить архивные документы в наши дни? И поэтому, правда, мы не узнаем. И, к сожалению, мы останемся страной с непредсказуемым прошлым.
Слово Анне Ставицкой.
Мне просто так как-то даже сбил предыдущий оратор. Но у вас тут написано, что он полковник запаса, и мне кажется, что этим все сказано.
Он внук то, что Комкора Алкснеса, который был.
Да, и то, что вот он,
ну, он известный
от фракции «Родина» был.
И
да,
бывший член группы «Союз».
Член группы «Союз». В общем, с товарищем все ясно. А, в принципе, вот как раз если бы все рассекретили, то и вот господин этот тоже бы узнал о том, что в материалах дела довольно четко установлено, кто совершил это ужасное преступление. И никаких секретов в этом уголовном деле нет вообще. И даже не нужно обладать каким-то серьезными логическими возможностями, чтобы прийти к определенному умозаключению, что, к сожалению, виноваты в этом ужасном преступлении члены Политбюро и верхушка нашего бывшего государства. А также я бы хотела немного сказать о том, что, на мой взгляд, почему, собственно говоря, так засекречивают все эти материалы. Потому что, вот, с одной стороны, Вацлав сказал, что наши представители государства, они опубликовали документ, решение Политбюро, из чего видно, кто, собственно говоря, отдавал распоряжение о расстреле огромного количества поляков. А с другой стороны, никто до сих пор не знает, кто был реально, с точки зрения именно главной военной прокуратуры, то есть того органа, который проводил расследование, причастен к совершению этого преступления. До сих пор никому не известны эти фамилии. И здесь, вот, в принципе, большинство людей могут только гадать. Вот я, например, была ознакомлена с этим постановлением, и я знаю эти фамилии, но большинство людей, я думаю, длительный промежуток времени об этом не узнает, потому как это постановление, видимо, не будет рассекречено именно потому, чтобы никто не узнал, кого государство сейчас именно на документальном процессуальном уровне считает причастным к совершению этого преступления. Потому что если бы эти фамилии открылись и для широкой общественности, и для польской стороны, и для правозащитников, то было бы столько шума, И вот тогда уж точно было бы огромное недоверие к нашим и главной военной прокуратуре, и к судам, и вообще к тем людям, которые так или иначе связаны с этим делом, я имею в виду в плане расследования. К сожалению, так как я уже прочитала, на постановлении о прекращении дела стоит гриф «совершенно секретно», то я не могу озвучить эти фамилии, к сожалению, к моему большому. Хотя я прекрасно знаю, что те люди, которые занимаются этим делом, они эти фамилии прекрасно и так знают, и ни для кого это не секрет, а здесь только просто гадают. Эти вот конкретно люди сейчас считаются причастными к этому преступлению, или их гораздо большее число. И вот чтобы точно никто не знал эти фамилии, вот я думаю, именно поэтому весь сыр-бор с засекречиванием и идет.
Анна, ну мне кажется, что самая страшная военная и государственная тайна не в этом, кого они признали виновными, а в тем, кого не признали виновными.
Да, я об этом и говорю.
Это проблема.
Да.
Шум будет.
Потому что станет ясно,
что главная военная прокуратура не считает виновными Сталина и членов Политбюро.
А Сидорова, Федорова
и не считает виновными всех исполнителей среднего и низшего уровня, собственно, расстрельщиков, не считает виновными. Я не читал этого постановления, я знаю, что оно совершенно секретно, так, но есть утечки информации, которые из той же главной военной прокуратуры, где названо число виновных, тех виновных, кого главная военная прокуратура считает действительно преступниками. Их четверо, так? Если четверо, и при этом в сочетании с информацией официальной от главной военной прокуратуры, что она виновными считает отдельных лиц из состава руководства НКВД, то эти четыре фамилии абсолютно, так сказать, однозначно воспроизводятся.
Да, вот здесь так и написано.
Я могу сейчас эти фамилии сказать не на основании, я не знаком с этим постановлением, а на основании, это, так сказать, моя догадка, для которой нету альтернативы. Это Берия, Меркулов, Кабулов, Баштаков. Вот эта четверка.
Вот написано: по результатам расследования действий отдельных лиц из числа руководства НКВД СССР были квалифицированы как превышение власти, имевшие тяжелые последствия при наличии особо отягчающих обстоятельств.
Вот то, что вы сейчас прочитали, это совершенно открытая информация.
Да, это из определения
конституционной коллегии. Число виновников 4 – это неофициальная утечка, которая, значит, до меня она дошла еще 3 года назад. Это утечка из той же главной военной прокуратуры. Вот число 4 плюс ваша несекретная информация дает 4 фамилии. Вот я говорю – Берия, Меркулов, Кабулов,
Баштаков. Вот вы вот прям анализируете информацию. Вот мой подзащитный Игорь Сутягин за это 15 лет получил.
Да, так давайте не будем
без анализа как-то
разглашать то, что подпиской оговорено. Давайте послушаем писателя Александра Проханова, главного редактора газеты «Завтра», который предвидит новые сложности в российско-польских отношениях.
Распря России и Польши длится примерно 4 столетия. Я думаю, еще примерно 4 века нам придется с ними разбираться по всем проблемам. И за Костюшку, и за Хатынь, и за расправу над советскими военнопленными во время Варшавского похода Тухачевского. Просто Россия в последнее время, как слабая страна, страна, у которой подрезали поджилки, она постоянно кается в тех прегрешениях, которые она совершила перед Польшей. И надеется, что со стороны поляков получат какие-то преференции, расположение, какую-то благодарность. Ничего подобного. Слабых бьют. Это закон политики, это закон подворотни. И чем больше Россия будет признавать свою вину и ответственность за все то, что она, ужасная, страшная Россия, совершила за время своего спора с Польшей, тем больше от поляков мы будем получать упреков, толчков и плевков. Я думаю, что русско-польская драма натягивается на весь 21 век.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Значит, нарушение законов и обычаев войны — это тягчайшее международное преступление. Подчеркиваю, это определение советской стороны, не польской и не немецкой. Так вот, тягчайшее международное преступление — это относится к нормам международного гуманитарного права, серьезное нарушение этих норм. А серьезное нарушение этих норм — это преступление против человечества. Вот почему ребята и крутятся. А виновной Виновным лицом является юридическое лицо Советский Союз.
Вопрос вас, Владимир Зиновича, как подозреватель вы российской стороны в нежелании придать этому делу политическую окраску, оставить только уголовную?
Слушайте, это не так однозначно. Не так однозначно после того всего, что мы уже услышали за последний год, за этот последний год. Это, знаете, это какой-то диссонанс все это. Один шаг вперед, два шага назад. Мы открываем, мы признаем, признает премьер, признает президент и прочее, работает общие комиссии, встречаемся в Катыни. А вдруг такое? Знаете, это не так однозначно, это какая-то, не хочу сказать паранойя, но это шизофрения это какая-то. Нет одного курса.
Борис Соколов, историк Второй мировой войны, возмущен несговорчивостью российской стороны.
Кто инициировал засекречивание Катынского дела, не хотят называть конкретно тех лиц, которые были обвинены в этом преступлении. Не хотят передавать полякам основную часть дела, содержательную, где указаны основные преступники. Хотя, в принципе, она, значит, не менее уже обнародована, на самом деле, ранее. Это, на самом деле, не такая большая уступка. На нее, может, власть в конце концов и пойдет. Может быть, насчет катастрофы самолета в Смоленске. Там вот не знаю, насколько они пойдут на уступки. То есть, выдадут ли они материалы, касающиеся работы наземных служб или нет. Это мне трудно сказать. Но мне кажется, что на Катынь даже легче пойдут на уступку, в конце концов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте, уважаемый Владимир, и ваши гости.
Да-да.
Вы знаете, то, что я... Вы слышите, да? Алло.
Да-да, говорите.
Дело в том, что то, что происходит у нас, вот даже происходило летом, я следил за нашими эфирами нашего телевидения, вы обратите внимание, тот же суд истории постоянно идет, а это, в общем-то, государственное телевидение, подконтрольное, оправдание преступлений самых зловещих, и не только пакт Молотова-Риббентропа, и коллективизации, и репрессии, и внушение мысли о том, что сталинский Советский Союз был государством замечательным, и не смейте его критиковать, и учебники Вдовина, Барсенкова и другие учебные пособия вроде Филиппова, где репрессии, не то что там убийство поляков, а напрямую оправдываются репрессии против своего народа. И мне-то кажется, что пока Владимир Путин, полковник КГБ, будет у власти, осуждения не будет. А у меня вопрос к господину Радзивиловичу. Вот скажите, пожалуйста, а почему вообще нынешнее руководство Польши, я имею в виду президента Комаровского, вот ведет себя как-то очень странно. Мне-то кажется, что он даже чем-то хочет продолжить стезю господина Юрозельского. Почему он молчит, почему он не задает острых вопросов Москве, почему он не добивается передачи всех документов, почему нынешняя польская власть как-то стыдливо помалкивает, не хочет поднять действительно вопрос, кто, какие фамилии стоят за этими преступлениями. Я же даже не говорю про трагедию самолета, здесь тоже какое-то глухое молчание. Вот почему столь позорное, безобразное поведение нынешних польских властей прослеживается в этом вопросе? Я хочу...
Но, знаете, можно... Может и безобразное, но не, я бы не сказал, что позорное. Наши лидеры получили от лидеров России обещание, что все это будет рассекречено, что следствие по делу о катастрофе в Смоленске будет честным. Я тоже очень беспокоюсь сейчас про это, потому что маг, который занимается этим следствием, он, это для меня очень подозрительная контора. Но мы получили обещания, и мы ждем их выполнения. Есть у нас какое-то терпение, и есть у нас какой-то ресурс, мы можем ждать, но тоже не бесконечно.
Давайте послушаем Игоря Чубайса, философа, директора Центра по изучению России Университета дружбы народов. Он призывает осмыслить все события ушедшего века.
Мемориал пытается бороться за то, чтобы у нас все-таки была история, потому что важнейшие процессы 20 века у нас не поняты, не осмыслены, неосознанно. Мы не поняли, почему распался Советский Союз. Вот нет ответа на этот вопрос. Совершенно неправильная трактовка Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Ну, как победили, если отступали до Москвы и Сталинграда? Мы совершенно не понимаем, что началось в 1917 году, что это гражданская война и так далее, и так далее. То есть нам нужно просто радикально переосмыслить весь 20 век. И вот маленьким шажком в этом направлении является Катынь и трактовка событий в Катыни. Но эти шаги настолько осторожны, настолько малозаметны, востребованы в адекватном понимании истории настолько велика, что вот глядя на все это становится грустно, потому что мы 90 лет стоим на месте. Мы находимся в старых правилах, в старых нормах. Весь мир живет по-другому, а у нас по-прежнему идет спор о Сталине.
Вопрос Александру Гурьянову. Усматриваете ли вы в действиях Мосгорсуда некую ревизию двусторонних договоренностей российско-польских по Катынской теме?
Ну, вы знаете, ну, я обязан исходить из презумпции независимости суда, так, и у меня нету никаких данных, на основании которых я мог бы делать вывод о том, что на решение суда оказывают влияние какие-то политические факторы. Но хочу сказать, что вот дружное, так сказать, проставление грифов, затыкание рта, которые, с одной стороны, производят грифами вот прокуратура, межведомственная комиссия, оно сегодня было поддержано судьей, которая, значит, приняла решение о проведении заседания в закрытом режиме. Так, а ничем другим невозможно это объяснить, как только именно попыткой заткнуть рот, так, и вот взять этой подписки. Так что то, что произошло сегодня, я трактую только так. А, значит, произошло ли это под влиянием каких-то политических факторов, тут таких данных у меня нету, и тут я не могу об этом судить.
Вопрос Ани Ставицкой. Можно ли считать сегодняшнее решение как поражение стороны истцов?
Знаете, в наших судах, даже если человеку или организация отказана в удовлетворении их требований, это совершенно не означает, что это поражение тех людей, которые обращались с чем бы то ни было, потому как наша система судебная такова, что чаще отказывают вот именно в таких там, жалобах, заявлениях или выносят обвинительные приговоры, когда дело так или иначе там, общественно значимо или имеет какую-либо политическую подоплеку. Поэтому говорить о поражении я не могу. Мне кажется, что все то, что будет происходить по этому делу, это даже не нужно быть ясновидящим, чтобы понять, что, скорее всего, в этих жалобах будет отказано. Поэтому, но говорить о том, что это поражение именно тех, которых обращались, нет. Я бы сказала, что это поражение нашей судебной системы, которая не может рассматривать документы и доказательства, и на основании этих доказательств и документов принимать какие-либо решения, а не на основании каких-то там потусторонних шептаний в уши о том, какое решение необходимо принять по тому или иному делу. Вот у нас в нашумевшем интервью Владимир Путин сказал о том, что вот если гражданин не получил разрешение, вышел на митинг, нарушил закон, получи по башке. А вот почему он такие же заявления не высказывает в отношении там главной военной прокуратуры, прокуратуры суда или межведомственной комиссии, нам вот совершенно понятно, что засекречивание вот даже того же постановления о прекращении Катынского уголовного дела совершенно незаконное засекречивание, потому что с точки зрения закона о государственной тайне нельзя засекречивать сведения о преступлениях представителей власти. Здесь явно совершенно это постановление именно вынесено по результатам расследования уголовного дела, где было установлено совершение преступления представителями власти. Как можно засекретить такое постановление? Непонятно, но оно засекречено. Вот сейчас мемориал борется с тем, что его надо рассекретить. Хотя бороться-то тут не с чем, потому что его и засекречивать, в принципе, нельзя было. Но в этом, скорее всего, откажут. В тех требованиях, которые я выдвигала, и мой коллега Роман Карпинский по нашим делам, для меня тоже совершенно все с юридической точки зрения было ясно и понятно. Однако суды нам отказали, и пришлось обращаться в Европейский суд. И, кстати, так как наши жалобы придали приоритет, и она будет рассматриваться в ускоренном порядке, то я надеюсь, что уже в ближайшее время будет вынесено решение Европейского суда по Катынскому делу. Опять же, я уже неоднократно говорила о том, что мне, как адвокату, очень печально с каждым практическим делом идти в Европейский суд. Мне бы хотелось, чтобы у нас уже наши суды как-то разрешали эти все дела по тому закону, который у нас принимается в Российской Федерации, а не по каждому делу идти в Европейский суд и добиваться справедливости там.
Вопрос вас, Владимир, да, давайте Александр Гурьянов. Да.
Что сегодня не было решения об отказе. Да. Сегодня назначено следующее заседание.
Да, 11 октября.
Ну, скорее всего, уже будет отказано. Ну, что
ну, пока решение не вынесено, надежда должна оставаться.
Правильно. Да. Пока дышу, надеюсь, да?
Да, вопрос Вацлава Радзивиновича. Каково отношение польского общества к этим перипетиям, за которыми оно наблюдает в российских судах? Уже вроде 70 лет прошло со дня трагедии, и до сих пор судят, ну, даже спорят о мелочах, так можно сказать.
Слушайте, ну отрицательно. Очень, как, знаете, это просто... Это... Смотрите на Смоленскую трагедию, катастрофу. Знаете, как бы там ни было, и видно, что это прежде всего ошибка наших пилотов. Очень видно, что это плохая организация полета и прочее, и прочее. Но большинство думает в контексте Катыни, раз врали, и врут еще, так и здесь тоже нас будут обманывать. И это такой подход, пока мы этого не раскроем, мы всегда будем подозрительно смотреть на то, что нам говорят русские. Знаете, ну и сейчас вы спрашиваете, чье это поражение, сегодняшние решения, предыдущие решения. Это поражение прежде всего господина Медведева и господина Путина, потому что они нам что-то обещали, и сегодня видно, что они, как говорит президент Янукович, или порожняк гонят, или лицемерят. И когда мы выйдем из этого круга и сможем смотреть на соседей нормально? Очень бы хотелось, но мешает.
Вопрос Александра Гурьянова. Каковы будут ваши дальнейшие действия в случае неблагоприятного исхода 11 октября?
Ну, может быть, там еще и не будет исхода. Я только хочу еще вот отнестись к тому, что сказала Анна, и очень поддержать вот то, что она сказала, что надо, чтобы это решали наши российские суды. И в связи вот с вашим вопросом об отношении в Польше, я думаю, что нам, прежде всего, значит, нужно руководствоваться не тем, как в Польше относятся к решениям наших судов. Нам нужно руководствоваться тем, что Катынское дело – это прежде всего для нас наша внутренняя проблема, и что мы сами должны с ней разобраться. Не потому, что из-за нее к нам плохо относятся в Польше или вообще в мире, а просто из-за того, что без нее наша страна просто не сдвинется дальше с места. Об этом, значит, говорил, между прочим, и Игорь Чубайс. И это действительно так. Вот это, мне кажется, очень важно, что Катынь – это наше внутреннее дело прежде всего. И только во вторую очередь это вопрос наших отношений с Польшей.
Вопрос Анне Ставицкой. Есть ли надежда, что удастся вот в наших судах добиться правды?
Ну, вы знаете, вот по моим жалобам, в наших российских судах мы правды не добились. А как будет с жалобами мемориала, мне сложно сказать. Может быть, конечно, у нас сейчас наступит опять лето и 40-градусная жара, и в этом случае суды начнут удовлетворять все жалобы мемориала и другие подобные жалобы. Я не знаю. Я думаю, что, скорее всего, в этой жалобе будет отказано. Но я буду очень рада, если я ошибаюсь. И мне кажется, я полностью согласна с Александром Гурьяновым, что Катынское дело – это прежде всего дело именно государства нашего, а не вопрос международных отношений, потому что даже маленькому ребенку всегда говорят о том, что если он совершил что-то плохое, то, в принципе, его он как-то должен покаяться, повиниться, и тогда будет все с ним хорошо. И это и психологи, и священники все об этом говорят. А наше государство почему-то не хочет покаяться в этом страшном преступлении, а придумывает для себя кучу различных оправданий для того, чтобы этого не сделать, что, на мой взгляд, крайне страшно, потому что речь идет именно о конкретных людях, которые были убиты и которые пострадали, и родственники которых до сих пор не могут добиться вообще никакой правды и справедливости в нашей стране, что, на мой взгляд, страшно. И нужно думать не о польском государстве, а именно о конкретных людях, которые были убиты, у которых есть родственники. Мне кажется, что перед ними просто стыдно должно быть.
Слово от Слава Родионовича.
Анна, мы в Польше... Чего мы в Польше не хотим? Мы не хотим того, чтобы этим делом занялся Европейский суд. Нам не в том дело, чтобы кто-то другой извне. Это между нами дело. Это одно. Два. Никто серьезно не требует никаких компенсаций. Это...
Я это все знаю, но да. Однако же Европейский суд будет этим заниматься.
Это надо повторять, потому что здесь лгут, просто говорят, да. Там миллиарды чего-то там. Никто не требует.
Родственников польских офицеров, они не хотят никакой компенсации, это совершенно однозначно.
И мы тоже не требуем покаяния России.
Мы хотим, чтобы Россия покаялась.
Мы понимаем, что это не Россия сделала. Это сделал... Даже не Советский Союз. Это сделали люди, которые прежде всего повредили своему советскому народу.
И спасибо, только... Вацлав, да, за это. Давайте будем эту тему еще продолжать. Напомню, что судьбу Катынского дела мы сегодня обсудили с руководителем польской программы общества мемориала Александром Гурьяновым, журналистом Вацлавом Радзивиновичем, шеф-редактором бюро газеты «Выборчий» в Москве и адвокатом Анной Ставицкой. Все трое находились в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция – реализованная мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.